новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. Добрый вечер. Последствия катастрофического землетрясения на Гаити. Обвиняемые по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году оправданы по статье «Терроризм». Россия последняя из стран-членов Совета Европы ратифицировала 14-й протокол Европейской конвенции о защите прав человека. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Великом Новгороде вынесен приговор подсудимым по делу о первом подрыве поезда «Невский экспресс», совершенном в 2007 году. Саламбек Дзахкиев получил 10 лет колонии строгого режима, Макшарип Хидриев – 4 года колонии общего режима. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уроженцы Ингушетии Макшарип Хидриев и Саламбек Дзахкиев обвинялись по трем статьям – теракт, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и незаконное приобретение, передача и перевозка взрывчатых веществ организованной группой. Но по статье «Терроризм» суд обоих обвиняемых оправдал. Дзахкиева и Хидриева признали виновными в незаконном обороте взрывчатки. Дзахкиев признан виновным еще и в разбое. Прокурор просил 11 лет заключения для Хидриева и 13 лет Дзахкиева, которые сами в последнем слове свою вину не признали. О своем отношении к вынесенному приговору говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Я считаю, что если была некая прикосновенность, она наверняка была к подготовке вот этого теракта, это слишком мягкое наказание. Скорее всего, это мягкое наказание обусловлено тем, что не было уверенности полностью в их вине. 4 года мягкий приговор. В конечном итоге их нарушение привело к тому, что это использовано было вот при подрыве экспресса. Да, это очень опасное преступление. Конечно, можно дураком прикинуться и говорить о том, что вот, да, там, рыбу глушить, еще что-нибудь. Если ты взял взрывчатку в руки, понимая, что это незаконно, и ты ее либо продал, либо еще что-то, это общественно опасное деяние.
Юрий Михайлович, повлиял ли, по вашему мнению, на этот процесс подрыв второго Невского экспресса?
Еще рано говорить о том, был ли это подрыв. Пока вот каких-то там сообщений от следственных органов о том, что да, установлена бесспорность подрыв, честно говоря, я не услышал. Вы меня извините, я такие видел железнодорожные крушения. Десятки раз больше было по основанию визуально считать, что имел место взрыв. Взрыв определяется не таким образом, а сбором вот этого вещества, что не вызывает сомнения о том, что имел место именно взрыв.
Одним из главных моментов Юрий Новолоцкий считает то, что суд оправдал подсудимых в обвинении по статье «Терроризм».
Ну тогда давайте ответим на вопрос, ну а что же там следствие? Чем оно пыталось накормить суд? Не слишком ли это безответственно? Ведь они-то доказывали, что это терроризм. Но зачем нам такой искусственный терроризм? Зачем недоказанный терроризм? Зачем вот какую-то глупость пытаться выдать за доказательство? Если уж наш суд, извините, оправдал терроризм, ну там полная лажа, поверьте. Ну и зачем это лажа? Значит, если они оправданы, это означает, что никаких серьезных доказательств, подтверждающих вину, не было представлено. Ну а зачем тогда было отстаивать свои убеждения, ни на чем не основанные? Ну, слава богу, суд оправдал. Ну, что за такой за суперобвинительный уклон? Это же не шуточки. Я пляп, фабриковали дело, отправили. Никто за это не будет отвечать. Завтра опять на соплях построят еще какое-нибудь дело.
Логика суда не устроила заместителя председателя агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова.
Если взрывчатка их, то, пардон, значит, есть и соучастие. Почему тогда нету соучастия в покушении на убийство десятков людей? Если нету этого, то они что, проходили мимо, взрывчатку несли куда? В Карелию, в Финляндию они везли ее. Ну, возникают какие-то такие ироничные риторические вопросы. Выглядит это примерно так. Ребят, давайте договоримся. Вам не будет максимума, ну и отпустить я вас не могу. Вот всех устраивает. Ну, с точки зрения абсолютного права, конечно, это не может устраивать. Но с точки зрения практики, когда нет доказательств и людям грозит длинный срок, ну, вроде устраивает, да. Но тем не менее, да, если мы уйдем, так сказать, от внутреннего содержания, то все-таки о чем нам сказала самая высшая власть, потому что выше суда ничего быть не может. Суд сказал, что это не они. Значит, первое преступление тоже не раскрыто. Ну, если это не они, то возникает сразу сомнение по поводу кавказского следа, да? Значит, может быть, и не кавказский, и в первом случае. Значит, на данный момент у нас есть вторая трагедия, до сих пор не раскрытая, и есть уже первая, по счастливой случайности, не трагедия, которая до сих пор тоже не раскрыта.
Кстати, второе крушение не оказало на суд решающего влияния, считает Евгений Вашенков.
Я, честно говоря, даже несколько удивлен. Для меня это такой положительный симптом, что вот эти жертвы, если повлияли, то лишь отчасти, что это не накрыло суд, и суд не превратился в тройку известных времен. Вот такие факты, они меня радуют. Это значит, что звероподобно, долго, но все-таки в таких резонансных преступлениях суд все-таки старается быть судом.
Приговор Дзахкиеву и Хидрееву не порождает удовлетворения, а вызывает много вопросов, говорит президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина.
Если говорить о том, что преступники, совершившие террористический акт, в результате которого наступили такие серьезные последствия, то и наказание должно было быть серьезным. Либо это совершенно случайные люди, тогда не нужно рапортовать о том, что преступление там раскрыто и виновные наказаны. Потому что то наказание, которое применяется в данной ситуации, понимаешь, применяется не с виновным, видимо, а либо дается для рапорта и соответствует то наказание, которое они вносят, тому, что случилось. То есть это, скорее всего, для рапорта. А уж что под этим стоит? То ли вообще полное отсутствие доказательств, либо очень слабая доказательная база, либо действительно косвенная причастность, но причастность, которая не сыграла серьезной роли. То есть их участие в этом было настолько незначительно, что вот суд посчитал возможным применить столь незначительную меру наказания.
Тому, что доказать причастность подсудимых к терроризму не удалось, надо скорее радоваться, говорит политолог Борис Вишневский.
На мой взгляд, это лишний раз доказывает тот факт, что вполне возможно, что авария Невского экспресса терроризм вообще не имеет отношения. И что, как говорили с самого начала, это возможно то, что называется техногенной аварией. И что это связано с плохим состоянием путей, за которым железная дорога, мягко говоря, не очень следит. Именно поэтому все аварии немедленно списывают на мифических террористов. Почему-то обязательно Северного Кавказа. Не надо, на мой взгляд, сперва искать головотяпство и прочую халатность, а только во вторую уже терроризм. У нас все наоборот. Очень удобно везде искать террористов.
Что касается адвокатов подсудимых, то они заявили, что добиваются исключительно оправдания своих подзащитных и в ближайшие дни подадут кассационную жалобу. Будет ли касаться со стороны обвинения, пока неизвестно, но обвинение тоже недовольно, в основном тем, что подсудимых не признали виновными в терроризме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:15, в эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Столица Гаити, Порт-о-Принсе, по последним данным, в результате землетрясения 300 тысяч человек остались без жилья. В городе разрушена 1/10 часть жилого фонда. Новгородский областной суд оправдал подсудимых по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году, обвинявшихся в терроризме. Госдума России сегодня ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. Россия стала последней из стран Совета Европы, одобрившей этот документ. Поиски истребителя Су-27, разбившегося накануне под Хабаровском, прерваны из-за наступившей темноты. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Основные кандидаты на пост главы государства выступят в прямом эфире национальных телеканалов. Сегодня в 10:00 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Вот некоторые ее темы. Южная Осетия и внешний мир. Состояние дороги жизни. 30 лет американскому ответу на советское вторжение в Афганистан. Платить или не платить? К чему приведет повышение тарифов ЖКХ в России? Ведет программу Ирина Лагунина. В эфире программа «Время свободы», и на очереди у нас обзор западной прессы, который сегодня посвящен трагедии на Гаити. Обзор подготовила Анастасия Кириленко.
Я посмотрела несколько сайтов гаитянских газет. На некоторых из них последние сообщения датированы днем землетрясения 12 января. Газета «Леновый лист» создала группу в социальной сети Facebook для поиска пропавших без вести. Родственники гаитян опубликовали здесь очень много имен, адресов, телефонов тех, кого просят найти. На телефоны не отвечают. Газета «Альтер Пресс» пишет сегодня на своем интернет-сайте. Порто-Пренсе, столица Гаити, погребена под завалами. Журналисты приносят извинения за 3 дня молчания. Здание редакции тоже разрушено землетрясением, телефоны не работают. Один из сотрудников газеты успел покинуть помещение накануне трагедии, а журналистка Палет Ориоль замешкалась и оказалась погребена под обломками вместе со своей дочерью. К счастью, через дыру в здании обе смогли выбраться. В целом, информацию очень трудно собирать и распространять из-за практически неработающих коммуникаций. Еще раз приносит извинения газета «Альтер Пресс». Гаити, страна, где я вырос, умерла 12 января в 16:53, пишет обозреватель гаитянского радио Кискея Гарольд Исаак на сайте радио. Полуразрушенный национальный дворец – лучшая иллюстрация тотального банкротства и упадка Гаити. «Раньше мы были на пороге бездны, а сегодня мы в нее свалились», – пишет обозреватель. Гаити нужен план Маршалла, как и Европе после Второй мировой войны. Кроме немедленной помощи пострадавшим, нужны будут инвестиции, рабочие места, оживление экономики. Иначе, оправившись от шока, миллионы людей устремятся в эмиграцию в Доминиканскую республику, США, Канаду, Францию, заключает обозреватель радио Кискея. США, Канада и Франция, а также Бразилия намереваются провести совместную конференцию по ситуации на Гаити. Решение об этом было принято накануне, о дате пока ничего не сообщается. Многие СМИ пишут о том, как с Гаити эвакуируют граждан их стран и как пытаются оказать гуманитарную помощь Гаити. Однако здесь не все гладко. Страна переживает второй акт трагедии. Она не сумела даже принять международную гуманитарную помощь, пишет «Таймс». Первые партии гуманитарной помощи прибыли накануне. Однако аэропорт прекратил принимать самолеты. Он был переполнен и не имел запасов топлива, достаточных, чтобы самолеты могли вернуться обратно. На разгрузку одного китайского борта ушло 6 часов. 11 самолетов с гуманитарной помощью были возвращены назад. Морской порт не пригоден к использованию из-за разрушенного причала. Большинство дорог непроходимы. Правительство Гаити практически не работает. Здания министерств рухнули. Нет проточной воды и электричества. Очень трудно просто добраться до людей, заключает The Times. Также итальянская газета «Република» пишет о том, что Вашингтон направил военный контингент на Гаити для защиты гуманитарных грузов от мародерства. К выходным численность американских военных достигнет 10 тысяч человек. «Гаити превращается в третий фронт Америки после Ирака и Афганистана», заключает «Република». Америка направляет спасатели и гуманитарные грузы. Но Обаме прекрасно известно, что еще до катастрофы Гаити был островом без государства, его население было ввергнуто в нищету и упадок. Порядок на Гаити обеспечивали только голубые каски. Но миротворцы погибли в результате землетрясения. Отсюда и масштабы военного присутствия. Гаити может быстро скатиться в бездну насилия, грабежей, хаоса, заключает итальянская газета. Телеканал «Франция 24» передает картинку с места событий. Жители набрасываются на гуманитарную помощь. И интервью гаитян, в которых они жалуются на мародерство. Бывший президент Гаити Жан-Бертран Аристид в пятницу заявил, что намеревается вернуться в страну из Южной Африки, где он проживает в изгнании. Об этом сообщает, в частности, британская «Телеграф». «Мы с женой должны были быть с гаитянами, помочь избежать смертей», — сказал Жан-Бертран Аристид и добавил, что его друзья готовы предоставить ему самолет. Власти Южной Африки от заявлений Аристида открестились. Жан-Бертран Аристид был избран президентом Гаити в 90-м году. Уже на следующий год был свергнут в результате военного переворота и вернулся к власти с помощью американской армии в 94-м году. В 2004 году в результате нового мятежа президента Аристида изгнали из страны. Он вынужден был поселиться в Южной Африке. Мятежники упрекали экс-президента в том, что он не сумел сдержать свое обещание искоренить бедность и остановить коррупцию, связанную с наркотиками.
Обзор западной прессы сегодня подготовила моя коллега Анастасия Кириленко. Эту тему продолжит и наш следующий репортаж. В Республике Гаити, пострадавшие от катастрофического землетрясения, десятки тысяч пострадавших людей по-прежнему не могут получить иностранную помощь из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Многие дороги заблокированы, главная гавань страны сильно повреждена, а полуразрушенный аэропорт столицы страны Порто-Пренса не справляется с большим количеством прибывающих самолетов. Общее число погибших, по всей вероятности, может превышать 50 тысяч человек. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Многие тысячи жителей Гаити третью ночь подряд провели под открытым небом на улицах бывшей столицы, практически полностью уничтожены в результате катастрофы. Помощь на остров прибывает постоянно из всех стран мира, однако среди выживших растет чувство паники и разочарования из-за того, что доставить эту помощь по назначению пока удается с трудом, говорит одна из женщин, переживших землетрясение.
Вся моя семья погибла, моя племянница, моя сестра, моя тетя, моя мама. Мой дом разрушен, мне совсем негде укрыться, и всем людям вокруг тоже негде жить. Я хочу узнать, что все-таки собирается делать правительство?
В стране, по информации иностранных СМИ, отчаянно не хватает питьевой воды, еды и медикаментов. Капитан спасательной службы из американского штата Флорида Луис Фернандес говорит, что времени для того, чтобы успеть найти еще живых людей под обломками рухнувших зданий, почти не осталось.
Это одна из самых тяжелых катастроф, которые я видел за последние 20 лет. Нам нужно продолжать работу и надеяться на лучшее. У многих членов нашей бригады за плечами более чем 20-летний опыт. И мы помним, что спустя и 10, и 12, и даже 14 дней после землетрясения нам удавалось находить под развалинами еще живых людей.
При этом многие иностранные спасатели обращают внимание на то, что с наступлением темноты им иногда приходится прерывать работу из-за угрозы со стороны вооруженных банд мародеров. О помощи, которую оказывает Гаити МЧС России, рассказала Радио Свобода Елена Чернова, заместитель начальника управления информации этого министерства.
Уже в настоящий момент два борта прибыли в столицу Гаити, Порто-Пренс. Еще два находятся в Доминиканской Республике. Ждет решение и вылета. На первых двух бортах аэромобильные госпитали МЧС России. Это уникальное такое оперативное у нас подразделение, которое способно в автономном режиме работать в течение двух недель, принимать одновременно 50 человек, совершать сложнейшие хирургические операции в полевых условиях. И прилетели еще спасатели, кинологи, 6 поисково-спасательных собак, которые специально обучены для работы в таких условиях, поиск людей под завалами. Прибыла специальная техника, тяжелая техника, в том числе автомобили повышенной проходимости с совсем необходимым аварийно-спасательным оборудованием.
Президент США Барак Обама объявил о развертывании одной из самых крупных спасательных операций в современной истории, на начальном этапе которой для помощи населению Гаити выделено 100 миллионов долларов. Соединенные Штаты сегодня отправляют на остров 3500 солдат и 2200 морских пехотинцев. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российское правительство не одобрило законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий преследование за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне. Законопроект, напомню, был предложен депутатами от партии «Единая Россия». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Законопроект, предложенный депутатами-единороссами, предусматривал дополнение Уголовного кодекса новой статьей, предусматривающей лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за объявление преступными действий стран антигитлеровской коалиции и публичное восхваление нацистов. Весной прошлого года Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять документ, однако с тех пор он никакого движения не получил. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Валерий Рязанский в интервью «Радио Свобода» сказал, что депутаты продолжают работать над отклоненным законом.
Мы получили пока отрицательный отзыв правительства. Основной смысл этого мнения заключается в том, что нам надо все-таки найти дополнительные аргументы юридического характера, которые бы подкрепляли аргументацию, опять же, чисто юридические, такого рода понятия, как фальсификация истории Великой Отечественной войны. Поэтому мы не прекращаем свою работу и утверждаем, что на сегодняшний день поиск форм ответа тем, кто пытается черное сделать белым, он может быть разный. Он может быть лишен в рамках научных дискуссий, в рамках споров различного рода художественных образов, фильмах, спектаклях, но книгах. Но мы сейчас говорим о специфичном виде доказательства, то есть преследование за фальсификацию. Поэтому здесь должны быть найдены такие отшлифованные формы юридического характера, которые бы устроили всех. И юридический департамент правительства, и юридические правовые службы администрации президента, и наши правовые и лингвистические службы Государственной Думы. Пока мы вот до конца не нашли общих формулировок, поэтому будем продолжать работать.
Оппоненты законопроекта считают, что радость по поводу отклонения правительством закона не должна затмить критический взгляд на ситуацию. Об этом, в частности, говорит независимый политик, профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков.
Слава Богу, что его не приняли, этот закон, потому что это усугубило бы и без того репрессивную и душную атмосферу в стране. Но особо радоваться я тоже не вижу смысла. Это игра в доброго и плохого полицейского. Сначала кто-то вносит ужасное предложение, а потом якобы доброе либеральное правительство с ним не соглашается. Но это все рассчитано на дураков, извините. Потому что любой человек, который способен воспринимать реальность так, как она есть, понимает, что с этим законом, что без этого закона режим является авторитарным, режим является репрессивным. В Уголовном кодексе уже есть статьи, которые позволяют преследовать по идеологическим мотивам, и отказ от поддержки этого законопроекта ничего не меняет в лучшую сторону.
По мнению петербургского историка Кирилла Александрова, законопроект содержит несколько абсурдных, по сути, своих положений и унижает граждан России.
Вы знаете, мне просто кажется, что победили какие-то разумные силы в политической элите Российской Федерации, потому что если бы этот закон был принят, это действительно было бы страшным унижением для Российской Федерации. Вот почему. Во-первых, я не встречал ни разу ни одного человека, который бы отрицал факт победы Советского Союза во Второй мировой войне. Во-вторых, сама постановка вопроса неправильна. Советский Союз воевал против нацистской Германии в составе антигитлеровской коалиции. Существуют акты капитуляции, подписанные в Карлхорсте с участниками, полномочными представителями государств антигитлеровской коалиции. И только человек в состоянии нездравого ума может отрицать законность, легитимность или фактическое состояние этого акта. Знаете, если он это отрицает, то ему нужно не уголовное наказание, а какая-нибудь небольшая психиатрическая больница. Возражения, которые были высказаны против этого закона, совершенно справедливы. Изменить или пересмотреть приговор Нюрнбергского трибунала, который вступил в законную силу и состоялся, невозможно. Отрицать факт победы антигитлеровской коалиции, в том числе Советского Союза, в войне нелепо. И принятие этого закона просто лишено всякого смысла, какого бы то ни было.
Поводом для отклонения законопроекта о фальсификации истории стали некоторые пункты документа. В частности, сомнения вызвали положение об объявлении преступными действий стран-участниц антигитлеровской коалиции, так как из законопроекта не было понятно, на какой круг действий оно распространяется, а также о каком историческом периоде идет речь. Вопросы также вызвала формулировка искажения приговора Нюрнбергского трибунала. Помимо этого, не указан орган, который будет расследовать преступления, упомянутые в законе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцем. Вот некоторые ее темы. Документальное кино. Армянский режиссер Арман Ерицян и его фильм о русских бомжах в Ереване. Стамбульские истории. Женщины из СНГ рассказывают о своей жизни в Турции. Мои любимые пластинки. Современные поэты читают стихи о музыке. У микрофона Лейла Гениатуллина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ближайшие полчаса рубрика «Сетевые разговоры», «Новости экономики» и очередная история Запада и Востока. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Столица Гаити, Порт-о-Принсе, по последним данным, в результате землетрясения 300 тысяч человек остались без жилья. На Гаити продолжают прибывать спасатели, медики, работники гуманитарных миссий. Столичный аэропорт с трудом справляется с большим количеством самолетов. Госдума России продлила приватизацию жилья еще на 3 года, до 1 марта 2013 года. Новгородский областной суд оправдал подсудимых по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году, обвинявшихся в терроризме. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд установил вину подсудимых в незаконном обороте взрывчатки. Два уроженца Ингушетии, Саламбек Захиев и Макшарип Хидриев, приговорены к 10 и 4 годам лишения свободы.
Госсовет Коми утвердил Вячеслава Гайзером в должности главы республики. Сегодня же он приступил к исполнению своих обязанностей. Госдума России сегодня ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. Документ предусматривает реформу Европейского суда по правам человека с целью ускорить рассмотрение дел. В Псковской области в результате автоаварии погибли 3 человека, 7 получили ранения. 15 января начинает вещание радио «Машаль», служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» на пуштунских диалектах. Новая радиостанция призвана предоставлять объективную информацию для населения районов Пакистана, граничащих с Афганистаном. Иранские власти предупредили оппозицию о незаконности использования интернет-почты и смс-сообщений для организации своих акций. В столице Южной Осетии, Цхинвали, проходит акция протеста с требованием освободить граждан республики из грузинских тюрьм. Мы продолжаем «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатульна. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как всегда, выйдет в эфир в 8 часов вечера по московскому времени. И вместе со мной сейчас в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Лейла.
Вам слово.
Ну, сегодня, собственно, некоторые темы дня продолжают, к сожалению, вчерашние. Расскажем подробно о том, как идут спасательные работы на Гаити. Утешительного там мало. По некоторым оценкам, число жертв землетрясения может составить даже сотни тысяч человек. Вот собрали к вечеру мы всю информацию, которую располагаем к этому часу. Тема главная российская – это приговор обвиняемым по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году. Недавно, Лейла, в вашей программе звучал материал на эту тему, я подробно говорить не буду, но приведу сейчас мнение эксперта, потому что о причинах, по которым следствие по факту такого рода терактов часто не приводит к серьезным обвинительным приговорам, я беседовал с полковником ФСБ в отставке, в прошлом руководителем одного из подразделений по борьбе с терроризмом Владимиром Луценко. Вот послушаем, что он говорит о том, почему так трудно расследовать такого рода преступления.
Можно, конечно, сейчас и говорить, что плохая работа была проведена следствием. Успех вот в деле расследования таких преступлений на 90% зависит от осмотра места происшествия. Криминалисты на карачках сутками ползают вокруг этого места происшествия и пытаются найти следы. Но, к сожалению, у нас вот как было в мое время, так и сейчас руководство очень странно себя вело и ведет. Я не понимаю, что делает на месте происшествия крупное большое начальство. Что делать на месте происшествия зам генеральному прокурору, когда он должен сидеть в кабинете или где-нибудь, так сказать, в удобном месте и руководить общим процессом. Там должен ползать лейтенант на корочках, притом хорошо подготовленный. А у нас начальство, за начальством свита, большие начальники рапортуют, показываются на месте происшествия, там Якунин обязательно окажется, там еще какой-нибудь очень большой начальник. И вот, а надо в этот момент ползать на карачках и делать очень тяжелую и очень неблагодарную работу.
Вот вы упомянули о вот этих вот профессиональных лейтенантов. На ваш взгляд, их хватает сейчас следственно-розыскным органам или есть вопрос с профессионализмом этой категории сотрудников?
Вообще, это штучный товар. Вот криминалисты такого уровня, которые участвуют в таких видах расследований. Их очень мало. Их всегда не хватало. И всегда была беда, что нужно готовить специалистов, именно вот криминалистов, которые натасканы на такие виды преступлений. Это специфическое очень преступление.
Эксперт по розыскной работе, полковник ФСБ в отставке Владимир Луценко. Полностью интервью в итоговом выпуске программы «Время свободы». Поговорим о том, что правительство отказалось поддержать разработанный в Думе вариант закона о фальсификации истории. И еще раз напомним о том, что закончилась избирательная кампания на Украине. Об этом и других актуальных темах дня. 20 часов 7 минут, как обычно, в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Спасибо, Андрей. Это был Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска «Время свободы». В эфире программа «Время свободы». Государственная Дума России ратифицировала сегодня 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот документ, который вносит поправки в регламент работы Страсбургского суда и несколько упрощает процедуру рассмотрения жалоб граждан, Россия ратифицировала последней из 47 стран-членов Совета Европы. За ходом рассмотрения вопроса о ратификации 14-го протокола в Госдуме следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первая попытка ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека провалилась в декабре 2006 года. До сегодняшнего дня Россия оставалась единственной страной-членом Совета Европы, тянувшей с решением вопроса о ратификации этого документа. Официально основные претензии российской стороны сводились к положению протокола, допускающему единоличное вынесение судьей Европейского суда по правам человека решений по вопросу о приемлемости жалоб. Спорными назывались и вопросы, касающиеся права Страсбургского суда на проведение расследования и возможности участия национальных судей при рассмотрении дел. Теперь, по словам члена Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Дмитрия Вяткина, все сомнения отпали, поскольку из Страсбурга пришли исчерпывающие разъяснения о применении положений 14-го протокола.
Совершенно очевидно, что нам, в отличие от всех других стран, членов Совета Европы, очень серьезно пошли навстречу. Надо отметить, что разъяснения и ответы, официальные ответы, нас устраивают. По мнению комитета, ратификация данного протокола будет способствовать проведению реформы Европейского суда и, вне всякого сомнения, способствовать развитию взаимоотношений с европейскими коллегами и, в целом, создаст благоприятную среду для продолжения судебной реформы, в том числе и в нашей стране.
Сначала депутат Анатолий Локоть задался вопросом о том, с чего вдруг Дума решила рассматривать этот вопрос именно сейчас. Что это? Предмет внешнеполитической торговли или реакции на нажим со стороны европейских коллег, спрашивал он. А когда слово взял первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Думе Сергей Решульский, стало понятно, что коммунисты не хотят ратифицировать протокол.
Он ничего абсолютно не дает нашим гражданам, гражданам Российской Федерации, кроме одного, что мы отдаем на откуп Европейскому суду единолично решать вопросы, рассматривать их жалобы или не рассматривать. Я полагаю, что у нас достаточно сил и мудрых людей для того, чтобы со своими проблемами разбираться самими. Поэтому я полагаю, нам бы надо выдержать свою позицию и не ратифицировать данный протокол.
Тем не менее, большинством голосов, 392 против 56, при отсутствии воздержавшихся, 14-й протокол к Европейской конвенции было решено ратифицировать. В ближайшее время вопрос о ратификации этого документа должен рассмотреть и Совет Федерации. После этого изменения в регламенте Европейского суда по правам человека вступят в силу. Впрочем, по мнению наблюдателей, сейчас в Страсбурге скопилось такое количество жалоб, что этих изменений уже недостаточно для повышения эффективности работы суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры», подготовленная Ольгой Серебряной.
Новым поводом для резких дискуссий в российской блогосфере стал идущий в прайм-тайм сериал «Школа» режиссера Валерии Гай-Германики. Жесткий сюжет и стилизованная под документальное кино картинка, делающая его непохожим на другие сериалы про подростков, поставили блогеров перед двумя вопросами. Во-первых, похожи ли показанные в фильме события на правду? На этот, вообще говоря, довольно неожиданный в отношении развлекательного телесериала вопрос большинство ответили утвердительно, хотя и отметили гротескный характер фильма. Были и те, кто, как пользовательница живого журнала с ником «Люксембург», не увидели особых искажений реальности.
Моя мама работает учителем в старших классах в одной из школ промышленного района. После новогодней педсовет у них начался с двух новостей. Первое. Четверо десятиклассников пошли на площадь перед Домом культуры смотреть на елочку. Сейчас все четверо в больнице в тяжелейшем состоянии. Двое с ножевыми ранениями. Братки-одногодки из соседнего района подвалили, слово за слово, и понеслась душа в рай. Вторая новость. В новогодние каникулы восьмиклассник в паре с учащимся 11 класса изнасиловали 14-летнюю подружку, живущую в соседнем дворе. Давайте посмотрим правде в глаза и поймем, что наши детки в 15 – это уже сформировавшиеся личности, причем сформированы они с явными отклонениями. Этот сериал снят для них, и в нем рассказывается о них же.
Примечательно, что с чиновниками, назвавшими сериал клеветой, не согласен блогер сайта «Молодая гвардия» Сергей Капралов.
Почему в нашей стране говорить правду не боятся только ее лидеры? Даже если эта самая правда порой бывает очень горькой. Разве лень, алкоголизм, наркомания, коррупция, упадок морально-нравственных ценностей, упадок образования – это не про нас? Наверное, пора уже признать, что это действительно, как сказал наш президент Дмитрий Медведев, пороки, которые оскорбляют наши традиции, а не являются ими. И мы можем и обязаны успешно с ними бороться.
Вторым вопросом для обсуждения стала мера талантливости сериала. Здесь мнения разделились на две группы. Синефилы, помнящие Валерию Гай Германику по ранним документальным фильмам и картине «Все умрут, а я останусь», от сериала не в восторге. Естественно, те немногие, кто его посмотрел. Вот мнение философа Константина Бондуровского.
В контексте творчества Валерии Гай Германики это явно эволюция наоборот. Сначала она снимает прекрасные документальные фильмы, затем на ту же тему художественный, похуже, по принципу тех же щей да пожиже влей, но все равно достойно, и, наконец, еще раз продается тот же материал совсем в лайт-версии в виде сериала.
Зрителей менее искушенных резкий почерк режиссера раздражает.
Сначала мне показалось, что это розыгрыш, так как съемка была отвратительной. Было чувство, что Валерия Гай Германика купила телефон с отличной камерой и пошла снимать.
Негодует пользователь Зули. В Британии набирает мощь избирательная кампания. Политические блогеры самых разных убеждений критикуют действия правящей лейбористской партии. Один из ведущих политических обозревателей Великобритании Ян Дейл обвиняет лейбористов в использовании административного ресурса в избирательных целях. Он пишет:
«Правительственные расходы на рекламу уже дважды стремительно возрастали накануне всеобщих выборов. Что делает государственная служба аудита, чтобы предотвратить подобные расходы на этот раз? Да нифига она не делает. В 2008 году лейбористы потратили 232 миллиона фунтов, чтобы рассказать нам, какие они прекрасные, по сравнению с 167 миллионами в 2007 году. Перед выборами 2001 года расходы возросли с 113 миллионов фунтов до 191 миллиона, а перед выборами 2005 года с 189 до 203 миллионов. На эти цели расходуются деньги налогоплательщиков, поскольку положение с партийными финансами настолько катастрофично, что денег на плакаты просто не осталось. А мы, получается, те самые придурки, которым вечно приходится платить по счету».
Самый популярный в Англии анархо-либертарианский блогер Гвидо Фокс привлекает для критики лейбористов иракские СМИ. Фокс обнаружил, что в своей публикации в издающейся на Ближнем Востоке англоязычной газете Daily Star министр иностранных дел Айван Льюис призвал граждан Ирака оценивает своих политиков по таким параметрам, как работа социальных служб, успехи в дорожном строительстве, улучшение транспортной системы, а не замыкать свое внимание исключительно на вопросах коррупции. Фокс цитирует слова лидера партии Ахрар Аяда Ямала Алдина, явно проецируя их на внутреннюю ситуацию в Великобритании.
Айван Льюис не понимает политического разочарования иракского народа. На предстоящих выборах в Ираке основной темой борьбы должна стать коррупция в правительстве. Именно коррупция препятствует тому, чтобы все упомянутые им службы начали исправно функционировать, потому что выделяемые на это деньги уходят в карманы министров правительства Малики. Больше мы этого не потерпим. Мы клянемся, что свернем шею коррупции, чтобы все иракцы смогли воспользоваться благами справедливого и прозрачного управления.
Знакомые песни, отмечает Фокс, даже иракцы смеются над лейбористами. Тем временем в партийном блоге лейбористов Labour Home самым читаемым оказался пост, состоящий из ссылки на опубликованную на сайте BBC статью о работниках собачьего приюта в Манчестере, которые научили пса по кличке Цент, ранее понимавшего только польские команды, реагировать также и на английские. Соль этого поста выражена в заголовке: «Мало нам проблем с польскими сантехниками».
Рубрику «Сетевые разговоры», как всегда, подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода», Новости.
Столица Гаити, Порт-о-Принсе, по последним данным, в результате землетрясения 300 тысяч человек остались без жилья. На Гаити продолжают прибывать спасатели, медики, работники гуманитарных миссий. Столичный аэропорт с трудом справляется с большим количеством самолетов. Госдума России продлила приватизацию жилья еще на 3 года, до 1 марта 2013 года. Новгородский областной суд оправдал подсудимых по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году, обвинявшихся в терроризме. Госсовет Коми утвердил Вячеслава Гайзера в должности главы республики. Сегодня же он приступил к исполнению своих обязанностей. Госдума России ратифицировала сегодня 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. Документ предусматривает реформу Европейского суда по правам человека с целью ускорить рассмотрение дел.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Экономики продолжит информационную программу «Время свободы». Доля теневой экономики России начала расти с третьего квартала 2009 года и сейчас составляет примерно 20%, заявил глава Федеральной службы статистики Александр Суринов. Тем временем налоговые органы предлагают свои методы легализации такого бизнеса. Насколько успешными они могут быть, об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная налоговая служба предлагает расширить полномочия так называемых зарплатных комиссий, созданных весной 2006 года на муниципальных уровнях для борьбы с зарплатами в конвертах. Если до сих пор на их заседания приглашались лишь руководители компаний, выплачивающих денежное вознаграждение ниже среднестатистического по отрасли или региону, то теперь разбирательство планируется проводить уже с самими работниками, подозреваемыми в неполной уплате подоходного налога. Кто сегодня по законодательству отвечает за такие выплаты в бюджет? Говорит партнер юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Работодатель является налоговым агентом работника. То есть работник является налогоплательщиком, но исчислением своих налогов, их перечислением в бюджет он лично не занимается. Это поручено его работодателю. Но бывают ситуации, и объективно бывают, и вот так и искусственно создаются, когда работодатель не выполняет вот эту функцию агента и не удерживает из зарплаты работника налог и не перечисляет, соответственно, его в бюджет. Вот эта ситуация, она распадается на 2 случая. Когда он это сделал и, в принципе, больше никого не проинформировал, например, налоговые органы не проинформировал, в этом случае претензии будут к работодателю. Если же работодатель сообщил налоговым органам, что он со своего работника НДФЛ не удержал, соответственно, претензии будут к этому работнику.
Эксперты сегодня затрудняются однозначно назвать долю серых зарплат в общем зарплатном фонде всей российской экономики. Здесь, скорее всего, как считает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гиппельсон, можно оценивать лишь уровень их проникновения в тот или иной сектор.
Я думаю, что в любой стране, независимо от того, доля неформальных серых теневых зарплат велика или нет, если они есть, то она будет прежде всего в торговле, прежде всего в мелкой торговле, в строительстве, в сельском хозяйстве. Это сектора, которые наиболее открыты, что ли, неформальной деятельности и, соответственно, неформальным заработкам. Применительно к России я бы прежде все-таки говорил бы не о неформальных зарплатах, я говорил бы о неформальной занятости. Потому что зарплата – это плата за труд. И если это труд в неформальном секторе, то она никакой другой, кроме как неформальной, быть не может.
То есть, на ваш взгляд, выплатами зарплат конверта сегодня грешат в большей степени неорганизованные предприниматели и малые компании, а не средний и крупный бизнес?
Естественно, нет смысла рисковать. И большая компания, если она нанимает много людей, она все равно не в состоянии скрыть большие деньги. Кому-то, кто-то, что-то может доплачивать в конверте, находить какие-то способы полузаконные или там теневые для того, чтобы что-то доплатить. Но, в принципе, это не проблема. Другое дело, что у нас значительная часть людей, она вообще не работает в компаниях.
А какова доля этого неформального сектора в общей структуре занятости населения в России?
Ну, давайте обратимся к цифрам. Значит, у нас сегодня примерно 67-68 миллионов человек занятых. Из этих 68 миллионов занятых в средних и крупных компаниях работает 35 примерно миллионов человек. Еще 10-11 миллионов у нас работает в малых предприятиях. Значит, всего в юридических лицах у нас работает, получается, где-то 46-47 миллионов человек. Из 67-68. То есть примерно 20-20 с небольшим миллионов человек это заняты вне юридических лиц. Конечно, это по большому счету полуформальная и неформальная занятость и полуформальные и неформальные заработки.
Более того, как отмечает директор Центра трудовых исследований Владимир Гимпельсон, доля неформальных предпринимателей в российской экономике, по сути, никак не связанных с организованным бизнесом, продолжает увеличиваться. Отсюда можно предположить, что инициатива налоговой службы не приведет к значительному сокращению серых зарплат. По словам партнера юридической компании «Налоговая помощь» Сергея Шаповалова, рассмотрение зарплатными комиссиями персональных дел, в первую очередь, это попытка давления не на работника, а на его работодателя.
Предполагаю, что, скорее всего, это будет проходить под соусом получения свидетельских показаний. То есть те же работники могут быть приглашены в инспекцию в статусе свидетеля. То есть лиц, которым что-либо известно о имевшем место правонарушения. Скорее всего, это будет проходить на фоне налоговых проверок каких-то предприятий.
И все же Сергей Шаповалов считает полезным расширение полномочий зарплатных комиссий в разбирательствах с налогоплательщиками. Это психологическое оружие, по его словам, даст налоговым органам возможность морально надавить как на работодателя, так и на работника, призвав их добровольно исполнить свои обязанности.
Сейчас больше страдают именно работодатели. А работники оказываются, оказываются ненаказанными. Хотя есть все основания, да, считать, что и они виноваты. По крайней мере, даже если они не виноваты с точки зрения привлечения их к ответственности, да, а предположим, здесь нужно еще вину доказать, по-любому они, получается, получили налог и не заплатили его. То есть налог-то им нужно будет заплатить.
Пока правительство никак официально не отреагировало на предложение налоговой службы. Однако статус местных зарплатных комиссий федеральным законодательством не регламентируется. Поэтому не исключено, что согласие центральных властей на расширение их полномочий ждать и не нужно.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. Немецкая прокуратура расследует случаи коррупции в университетах страны. Более 80 преподавателей вузов подозреваются в том, что брали взятки за присуждение аспирантам ученой степени. В поле зрения прокуратуры попали также фирмы, которые за определенную сумму денег помогали своим клиентам стать докторами наук. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Получить докторскую степень в любой из наук в Германии – нечто большее, чем просто иметь научную степень. Это еще повышение социального статуса, значительные привилегии при трудоустройстве, новые возможности в политической и профессиональной карьере. Вероятно, именно по этой причине в последние годы с массовым развитием интернета и других информационных технологий в Германии появились сотни фирм, помогающих тем, кто без хлопот хочет получить докторскую степень. Предлагается несколько путей достижения цели. Можно просто купить ученую степень или обратиться к так называемому гострайтеру, который сам за вас напишет диссертацию. Или заключить договор с фирмой, предоставляющей консалтинговые и посреднические услуги в сфере науки и образования. Деятельность одной из таких компаний попала в поле зрения немецкой прокуратуры после того, как факты купли-продажи научных степеней всплыли в Ганноверском университете. Более 80 преподавателей немецких вузов находятся под подозрением. Следственные мероприятия также проводятся в отношении консалтинговых фирм. Некоторые из них сейчас закрываются, другие стараются не афишировать свою деятельность. В этом плане исключением, безусловно, является Ахим Хоффман, руководитель лейпцигской консалтинговой компании «Промоционсбератен Лейпциг». Хоффман утверждает, что его фирма работает в рамках закона. Среди клиентов «Промоционсбератен Лейпциг», желающих стать докторами, немало политиков разного уровня.
Их имена я, конечно, называть не буду. Скажу лишь, что это политики среднего звена, которые ищут разные пути карьерного роста. Среди наших клиентов – представители ведущих немецких партий. Ко мне обращаются и члены ХДС, и социал-демократы, и свободные демократы.
Ахим Хоффман берет с клиента в среднем 10 тысяч евро. При этом он подчеркивает, что только консультирует аспирантов, но диссертации за них не пишет.
Я пытаюсь каким-то образом оптимизировать процесс написания докторской работы, и не более того.
Президент Союза высших школ Германии Бернхард Кемпин считает, что деятельность таких фирм наносит вред науке и образованию.
Консалтинг в области подготовки докторских диссертаций – это, конечно, сфера деятельности с двойным дном. Деньги, которые платит клиент, идут либо на установление тесных контактов с профессором, либо на то, чтобы кто-то другой, так называемый гострайтер, написал за аспиранта докторскую диссертацию. И то, и другое я считаю неприемлемым.
Профессор экономики Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Мануэль Тайзен на протяжении последних 20 лет занимается проблемами нелегального получения ученых степеней.
В данной ситуации имеются три соучастника сделки. Первый – тот, кто хочет получить докторскую степень и имеет для этого достаточное количество денег. Второй – посредник. Третий – профессор, мечтающий о дополнительных доходах. Таким образом, создается сплоченный коллектив, и каждый из этой троицы добивается поставленной перед собой цели. Безусловно, преступной цели, ведь ученая степень в итоге приобретается не благодаря знаниям, не благодаря труду, а за деньги.
А профессор другого мюнхенского вуза, технического университета, Сузанна Изен, не столь строго оценивает деятельность консалтинговых фирм, помогающих клиентам стать докторами наук.
Этот вид услуг можно сравнить с подбором персонала или бизнес-консалтингом. Если фирма пытается понять сильные и слабые стороны соискателя ученой степени, советует, какую тему для диссертации выбрать, то есть в конце концов помогает человеку найти себя в жизни, то что же в этом плохого? Важно только, чтобы не нарушался закон. Конечно, четко разграничить дозволенное и недозволенное непросто. Если фирма помогает своему клиенту установить контакт с руководителями вузов и отдельными профессорами, то в этом ничего преступного нет. А все, что происходит дальше, я имею в виду процесс написания докторской диссертации, это уже сугубо компетенция высшего учебного заведения. На мой взгляд, грамотный менеджмент в университетах может стать гарантией борьбы с коррупцией.
Президент Союза высших школ Германии Бернхард Кемпин считает, что метод борьбы с куплей-продажей диссертаций существует.
Профессора, присуждающие ученые степени, должны принимать присягу и становиться гарантами того, что диссертации пишутся без посторонней помощи.
В университете баварского города Байройт преподаватели стали принимать такую присягу. Однако о том, принесло ли это какую-либо пользу, пока не сообщается. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «История Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. Вот главная тема. Изменится ли Украина после выборов 17 января? Об этом Виталий Портников беседует с кандидатом на пост президента Украины Сергеем Сигибком. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 часов утра по московскому времени. При последних часах программы «Время свободы» с вами была Лейла Гениатуллина. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю всего самого доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны спасти как можно больше жизней.
Для поиска самолета и летчика оперативно были подняты вертолеты.
Мы действуем в русле общепринятой международной практики.
Стереотипы о бывших советских республиках продолжают давлеть в сознание некоторых наших...
По цене московской двушки любой желающий может приобрести 4 участка земли площадью в 45...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».